Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям нервной системы, так называемую нашу неврологическую школу. И у нас в гостях сегодня дорогой гость Дмитрий Александрович Третьяков. Добрый день, Дмитрий Александрович.
Добрый день, Игорь Борисович. Добрый день, уважаемые слушатели.
Дмитрий Александрович является руководителем консультативно-диагностического подразделения микронейрохирургии. Она располагается на базе нейрохирургического корпуса 40-й больницы. Это старейший центр неврологический, нейрохирургический у нас, да он вообще-то единственный у нас в городе и области, который на самом деле помогает пациентам с самыми разными неврологическими заболеваниями и у нас в городе, и у нас в области, и долгое время, и по сей момент центр остается ведущим даже для регионов соседних. Огромное количество людей из Тюменской области, из Курганской, Пермской, Челябинской приезжают, и всегда мы слышим позитивные отзывы. Тема сегодняшней передачи посвящена боли в спине, вот так мы назвали с Дмитрием Александровичем эту передачу, и причем в качестве эпилога я вспоминаю, как на одной из передач разговаривал с Дмитрием Александровичем, я сказал, ну, наверное, больше половины людей испытывают, да, вот эти проблемы, вы тогда меня поправили, сказали, что да не больше половины, а по статистике совершенно четко 100% людей, практически все в течение своей жизни испытывали хотя бы вот эту проблему, этот эпизод. И до сих пор эта ситуация остается актуальной. Боль в спине, Дмитрий Александрович, как вот можем мы ее определить на самом деле? Это вот о чем сегодня пойдет речь, об этом синдроме?
Ну, на самом деле, вы совершенно правы, именно такую цифру озвучивает официальная статистика, 100% mm-hmm. населения хотя бы раз в жизни испытывает боль в спине. Боль в спине – это не заболевание, я думаю, это понятно mm-hmm. даже из самого определения терминологически. Боль в спине – это собирательный термин, который характеризует состояние боли, угу. тут, наверное, понятнее уже не сказать, в области спины.
То есть, в основном речь идет как бы о боли в поясничном отделе, да, в грудном?
Как правило, да, но в рамках термина боли в спине угу. Все-таки выделяют боль в нижней части спины, которую относят именно боль в пояснично-крестцовом отделе, в задней области таза и в задних боковых поверхностях, ну, живота, если так угу. можно сказать. Угу. И, ну, в общем-то, термин «боль в спине» он собирательный, и не обязательно делать упор именно на боли в нижней части спины.
Вот с чем приходится иметь дело, когда человек приходит, ну, вот с жалобами действительно на боль там в нижней части спины, в поясничном отделе. Вот какие чаще всего скрываются заболевания вот под этим симптомом или синдромом? Даже могу, так сказать, подтекст вот своего вопроса вывести, может быть, на белый свет в таком аспекте. К сожалению, боль в спине, как и ряд некоторых других достаточно часто встречаемых симптомов, подвергается такой парамедицинской спекуляции, когда есть огромное количество рецептов, как это лечить, как это, значит, как этим заниматься, как придумать средства, так сказать, какой-то нетрадиционной терапии. Ну, раз часто распространено, естественно, и руки тянутся у некоторых целителей полечить это заболевание, но на самом-то деле самая большая проблема, которая в первых шагах кроется для преодоления этой проблемы, это, конечно же, то, что люди, далекие от медицины, просто не разделяют вот этого состояния, не понимают, что под этим может скрываться. На самом деле, Миша, что может под этим скрываться, чаще всего встречается?
Ну, именно потому боль в спине выделяют в отдельное название, отдельный термин, потому что за этим термином скрывается, ну, более 40 в среднем насчитывается даже заболеваний, так, которые могут привести угу. к появлению этого синдрома. Естественно, то есть некоторые заболевания встречаются гораздо чаще, какие-то реже, какие-то являются совсем казуистикой, но этот термин как раз создан для того, чтобы показать в данной ситуации так называемый приоритет диагностики. На первое место при появлении боли в спине должен выходить диагноз, потому что он является неким, ну, краеугольным камнем, который определяет и тактику лечения данного пациента, mm-hmm. длительность лечения, его агрессивность, то, какие специалисты занимаются данным пациентом, потому что это не всегда невропатологи. и зачастую прогноз. Причем при некоторых заболеваниях прогноз не только в отношении трудоспособности большей или меньшей длительности ее утраты, а еще и жизни. К сожалению, это так.
То есть важность-то в том, что не просто применить какое-то мероприятие, а в первую очередь определить заболевание, состояние, и из тех 40 причин, которые могут приводить к болям в спине, есть и болезни, которые достаточно серьезные и требуют каких-то активных мероприятий. Как мы говорим, прогноз при них достаточно сомнительный, если вовремя не предпринимать мероприятия. Но чаще всего, что скрывается под вот этим симптомом?
Ну, естественно, то есть я думаю, что как раз вот на этом факте и спекулирует большинство людей, не имеющих прямого отношения к медицине, все-таки это остеохондроз. Заболевание, имеющее своей основой процессы дегенерации или процессы старения в структурах позвоночного столба, причем, вопреки распространенному обывательскому мнению, в первую очередь страдают не структуры, имеющие отношение к костным образованиям. Остеохондроз – термин, который в первую очередь характеризует поражение как раз мягких тканей, которых в позвоночном столбе не меньше, а может быть и больше, чем костей. Это диски, хрящи межпозвонковых суставов, связочный аппарат стабилизирующий. Вот именно в этих образованиях остеохондроз начинает формироваться в первую очередь. И, как правило, я побоюсь называть точный процент, именно он обусловливает вот эпизоды боли в спине.
Если говорить об остеохондрозе, Дмитрий Александрович, вот все больные, все практически люди испытывают это состояние, или, скажем так, есть какие-то группы людей, у которых риск этого состояния выше в зависимости от возраста, пола, может, каких-то профессиональных обязанностей?
Очень хорошо вы применили термин «состояние», потому что именно термином «состояние» правильнее обозначать остеохондроз. Остеохондроз можно именовать заболеванием только в том случае, если он имеет те или иные клинические проявления. Поэтому, отвечая на вопрос Игоря Борисовича, можно сказать, что остеохондроз как состояние присущ всем.
Всем.
Всем без исключения. Это те изменения, которые с возрастом происходят в тканях и органах нашего организма. Что касается клинических проявлений, то тут безусловно. Какие-то группы предрасположены к появлению той или иной симптоматики, обусловленной остеохондрозом, больше, какие-то меньше. Эти факторы риска хорошо известны, и я думаю, что не сделаю открытия, если скажу, что это физические нагрузки, работа в наклон, подъем тяжестей. И очень важно выделить также тот момент, что к факторам риска относятся и длительные статические нагрузки. То есть сидение на протяжении определенного времени, если работа связана с таким положением тела, это не менее важный фактор риска, чем активные динамические нагрузки.
Вот для того, чтобы несколько уточнить вот то, что вы сказали, Дмитрий Александрович, вот хочу такую нарисовать как бы ситуацию клиническую, которую мы с вами достаточно часто наблюдаем. Человек по тем или иным причинам, скажем, делает рентгеновское исследование, скажем, рентген легких или, ну вот, скажем, рентген кишечника, да, и естественным образом грамотный рентгенолог ему описывает все, что у него попадается на глаза, естественно,
так
рентгеновские, да, так должно быть. Рентгеновские лучи, они просвечивают, скажем, как составляющие там легких, сердца, в том числе и позвоночный столб попадается в поле зрения, да, и грамотный рентгенолог, естественно, пишет своим долгом о том, что признаки остеохондроза, да, допустим, так сказать, изменения такого-то характера, снижение высоты дисков, который является подушкой между позвонками, значит, другие какие-то признаки рентгенологические, и человек это настораживает, вот он, скажем, обследуется по поводу легких, обследуется по поводу позвоночника. Я понимаю, что вы отчасти сейчас повторите то же самое, что сказали не несколько, но вот если человек напуган, скажем, заключением, да, но не замечает в обычной ситуации проблемы, которая бы мешала ему работать, не чувствует боли, не чувствует каких-то нарушений движения, это повод для обращения к неврологу или это повод успокоиться и вот выслушать правильно ваши слова о том, что все-таки надо, чтобы были симптомы, клинические проявления?
Клинические проявления – обязательное условие для того, чтобы даже испытывать какое-то беспокойство. Признаки остеохондроза, описываемые по данным того или иного визуализационного исследования, рентгенологического или какого-либо другого, сами по себе просто констатируют факт их наличия. И, как правило, эти изменения очень четко коррелируют с возрастом человека, поэтому сами по себе, если не описано более серьезной патологии, данные изменения поводом для беспокойства не являются. Ну и в этой ситуации любой доктор, который направляет на пациента на то или иное исследование, должен быть компетентен прокомментировать эту ситуацию. Ну, как правило, так и есть.
То есть поводов для беспокойств таких мнимых не должно быть на самом деле. Если по поводу какого-то обследования написали признаки, но если нет симптомов, то не стоит, наверное, генерировать дополнительную тревогу или беспокойство. Если есть какие-то вопросы, конечно, их можно и нужно обсудить, наверное, с терапевтом или с неврологом, да. Но разумно, видимо, к этому подходить, потому что одно дело – это изменения, которые, в общем-то, с возрастом накапливаются у человека, да, другое дело – беспокойство. Но вместе с тем, вот обратная сторона, Дмитрий Александрович, вопроса. У человека, скажем, пожилого, да, в возрасте 70-80 лет, боли, скажем, в спине, да, ему сделали рентген, нашли вот признаки остеохондроза. Возможно, обратная сторона медали, когда говорят, узнаете, но это у вас вот возрастные изменения. Возможно ли, ну, к сожалению, часто бывает такая характеристика, да, возможно ли просто вот с вашей точки зрения ограничиться вот такой характеристикой, как возрастные изменения, не и все, или все-таки, если человека беспокоит, это необходима активная какая-то тактика лечебная, конечно?
Ну, очень хороший вопрос, вы мне даете просто поле для объяснения. На самом деле остеохондроз – это одно из тех заболеваний, когда мы субъективное проявление заболевания, то есть то, что испытывает человек, ставим на первое место. Это является и поводом выставления диагноза, и поводом для направления на те или иные методы исследования, поводом для лечения, и именно на субъективные жалобы мы ориентируемся, когда оцениваем динамику заболевания. И это очень сильно разнит остеохондроз с заболеваниями, при которых объективные критерии, то есть те, которые выявляются с помощью того или иного метода заболевания, ставятся на первое место. Это как раз вот те серьезные заболевания, при которых, при выявлении которых, даже если человек ничего не испытывает, мы должны предпринимать ряд действий, как правило, экстренных и агрессивных, потому что при оставлении данных заболеваний без внимания они прогрессируют и приводят человека в какую-то плохую сторону. Что касается остеохондроза, то, безусловно, ни в коем случае не имеет права доктор списывать на возрастные изменения те или иные проявления заболевания, если они выражаются в субъективных жалобах пациента.
То есть, несмотря на возраст, и ни в коем случае нельзя вот ограничиваться просто констатацией факта,
конечно,
то есть активная тактика должна
конечно
быть.
Если пациент имеет ту или иную степень утраты социальной активности, доктор должен всеми силами пытаться ее восстановить.
Вот про остеохондроз мы поговорили, Дмитрий Александрович. Часто на слуху, ну, практически большое количество людей знают, что такое грыжа, да, значит, позвоночника. То есть, можно вот про это несколько рассказать, что такое грыжа позвоночного диска, чем она проявляется и какие, так сказать, вот, возможно, симптомы должны насторожить в отношении этого и какие тактические мероприятия, то есть, что должен сделать человек вот при тех или иных симптомах.
Ну, на самом деле, вот в продолжении ваших слов о том, что если нету каких-то субъективных проблем, то и не стоит и волноваться, эти слова абсолютно применимы и к выявлению грыжи. Грыжа – это частное проявление остеохондроза вкупе с поражениями тех структур, о которых мы говорили в самом начале. Поэтому сам факт выявления грыжи – это уже иные, отличные от рентгенологического исследования методы диагностики. Это, наверное, даже не повод обращаться к врачу, если нету никаких жалоб. Но, как правило, пациенты, которым в последующем выставляется диагноз грыжа, все-таки на прием обращаются с жалобами, которые не имеют некоторые отличия от стандартных жалоб типа боли в спине при неосложненном течении остеохондроза. На самом деле в морфологическом выражении грыжа – это выпячивание межпозвонкового диска, про который вы упоминали, он является подушкой между двумя телами позвонков смежных, выше и ниже лежащим. В полость позвоночного канала это влечет за собой формирование так называемых компрессионных или симптомов сдавления. тех структур, которые находятся внутри позвоночного канала. И одной из первых этих структур является корешок спинномозгового нерва, при конфликте выпятившегося диска с которым возникает иррадиация или отражение боли из спины в конечности. Угу. И, соответственно, самая частая жалоба, которая приводит пациента с грыжей диска на прием, это боль в нижней части спины с радиацией в тот или иной сегмент нижней конечности ноги.
То есть человек говорит, что у него дает боль в ногу, разные характеристики, вариации.
Да, это, как правило, и уже вместе с болью, которая является проявлением так называемого раздражения структур корешка, нередко в самом начале даже появляются симптомы выпадения той или иной функции нервной структуры, онемение в зоне, где болит, и в более поздних и уже, как правило, тяжело протекающих стадиях, слабость в тех мышцах, которые нервируются волокнами двигательными того корешка, который пострадал в результате сдавления грыжей.
Вот ситуация может быть простая, но я думаю, что она требует какого-то определения и пояснения. Вот в условиях, скажем, города, в условиях Свердловской области человек почувствовал боль в спине, его тактика, вот он куда должен обратиться по стандарту?
Ну, конечно, служба участковых врачей.
То есть, в первую очередь, участковый врач.
Да, это участковый врач. Я оговорю идеальную ситуацию. Наверное, все-таки боль в спине – это ситуация, в которой идеальным врачом первой линии является невропатолог.
Невропатолог. То есть, после участкового терапевта невропатолог?
Не является проблемой, если пациент попадает к терапевту. Потому что даже на обывательском уровне, как правило, получается отдифференцировать те симптомы, которые являются сигналами опасности для докторов и для пациентов, от тех симптомов, которые являются проявлением остеохондроза. И в арсенале участковых поликлиник достаточная диагностическая база, рентгенологическая аппаратура, при необходимости лаборатории, которые позволяют поставить диагноз с точкой, не сомневаться в его верности и в связи с этим осуществлять дальнейшие мероприятия по лечению пациента.
Участковый терапевт, если есть невропатолог, направляет к невропатологу, да, значит, в стандартном варианте, вот, ну, чтобы просто приблизительно представлять путь, долго, недолго, это тяжело, не тяжело, следующим этапом как раз после осмотра невролога решается вопрос, надо ли надо делать рентген спины, да, рентген поясничного отдела позвоночника, это уже следующий этап, а дальше, если есть какие-то изменения или подозрения, уже человека направляет в специализированные центры, видимо, да, неврологические. Одним из которых является вот ваш центр, значит, консультативное подразделение, которое вы возглавляете. И, Дмитрий Александрович, вы упомянули о так называемых симптомах тревоги. То есть, я так понимаю, это симптомы, которые, ну, не то что не терпят, но заставляют человека долго не откладывать
поход. Именно походки, не терпят.
А именно не терпят, да, именно не терпят отлагательства обращения к врачу. Что под ними подразумевается, что должно насторожить человека к быстрому обращению за консультацией?
Совершенно конкретные вещи мы относим к сигналам опасности. Это повод как можно быстрее обратиться к врачу. И самые распространенные из этих симптомов следующие. Ну, во-первых, ночной характер боли. Либо боли в горизонтальном положении. Во-вторых, если говорить о характеристиках болевого синдрома, это грызущий характер боли. В-третьих, если обращать внимание на то, что с данным пациентом происходило в жизни, это боли в спине у пациентов, имеющих онкологический анамнез, ну, то есть переболевших, будущих пролеченными по поводу тех или иных злокачественных новообразований, заболеваний крови и так далее. В-четвертых, если упоминать смежные характеристики, которые сопутствуют болевому синдрому, это боль в спине, которая ассоциирована или идет за руку с симптомами интоксикации организма, повышение температуры, слабость, потливость, быстрая утомляемость. Вот, пожалуй, это основные моменты, на которые может обратить внимание и сам пациент. к сожалению, приходится встречать нам, как консультативному центру, все-таки дефекты ведения пациентов, поэтому я еще для наших уважаемых радиослушателей скажу, что также к этим симптомам относится и отсутствие эффекта от того курса лечения, который был назначен в связи с поставленным диагнозом, и, соответственно, отсутствие ухода боли, отсутствие восстановления функциональной активности человека и его социальной адаптированности в этой связи спустя, ну, где-то 2 недели после начала этого лечения. Отсутствие эффекта – это тот срок, который, безусловно, либо должен заставлять пациента обращаться к тому же доктору, либо посещать консультативный центр.
То есть вот эти моменты должны серьезным образом насторожить и не терпят отлагательства по отсрочке времени обращения. Конечно же, здесь уже к неврологу сразу же, да, или специализированные центры, когда действительно нужно пересмотреть диагноз, его уточнить и предпринимать мероприятия более тонкой диагностики, видимо, и лечебного характера как такового. Ну, допустим, диагноз установлен, Дмитрий Александрович, да, вот возьмем все-таки ситуацию достаточно распространенную, боль в спине, связанная с остеохондрозом, возможно, грыжа диска позвоночника. Что включает в себя объем лечебных мероприятий вот с точки зрения современной медицины, чем можно помочь человеку, ну и несколько позже, может быть, и если будет возможность, и вы прокомментируете, чем не стоит заниматься с точки зрения вашего опыта, потому что, к сожалению, у любой классической медицины есть какая-то теневая сторона, парамедицинские структуры, которые навязывают нам, и не нам, а пациентам, к сожалению, огромное количество средств непроверенных, от которых не видно пользы, а, к сожалению, даже вред. Итак, вопрос о лечении, Дмитрий Александрович. Вот что в арсенале врача, какой арсенал средств есть для того, чтобы помочь человеку, ну, условно говоря, сам распространяется состоянием остеохондроз, хотя мы, еще раз повторяем, ставить себе диагноз и применять эти средства без заключения, без серьезной консультации крайне нежелательно и даже вредно на самом деле.
Ну вот классическая медицина, пока без теневой стороны, на самом деле официально утверждает, что при синдроме боли в спине, обусловленном остеохондрозом, доказанный эффект имеет всего 2 мероприятия. Это покой. Естественно, особенно в том случае, если боль в спине спровоцирована физическими нагрузками, либо статическими. И второе, это уже группа лекарственных средств, которая называется нестероидными противовоспалительными препаратами. Ну, что сказать про эти лекарства? Во всем мире это самая назначаемая группа лекарственных средств, потому что применяется не только в неврологии, а еще в очень многих специальностях. Безусловно, я не буду рекомендовать никому идти в аптеку и покупать что-то, имеющее отношение к этой группе, потому что столько тонкостей и нюансов, столько вот как раз оборотных сторон у этой группы лекарств, что назначение ее должно проходить после консультации врача.
Я даже с точки зрения любимой своей гастроэнтерологии могу сказать, что мы рука об руку идем при назначении этих препаратов. Да, это, безусловно, важные и нужные препараты, снимающие боль и имеющие противовоспалительный эффект, часто применяемые в неврологии на первом месте. Но у них есть ряд побочных эффектов, за которыми мы, гастроэнтерологи, должны приглядывать. Это ни в коем случае не говорит о том, что я вот всегда стараюсь расставить акценты. У нас есть такая, ну, большая нелюбовь в отечестве к препаратам, да, слово «химия», оно вот содержит в своем составе, вот в своем менталитете это слово содержит все негативное отношение вообще к фармацевтическим препаратам, да, но на самом-то деле вот приходится долго объяснять и бороться с тем, что действительно, если препарат назначен по показаниям, то он должен применяться, если препарат хоть и имеет ряд побочных эффектов, искусство врача избежать этих побочных эффектов, провести определенные профилактические или стабилизирующие меры, чтобы это не сказалось негативно образом на человека, но, в общем-то, они должны применять. То есть вот 2 таких простых средства. Ну вот простая ситуация, да, мы сезон уже прошел садовый, безусловно, да, вот, но возможно, скажем так, кстати, пока даже в голове промелькнула мысль, может быть, люди будут иметь боли со спиной, когда снег выпадет, да, когда будут убирать их в садовых домиках или у себя в домах, да, но даже и это, на самом деле, слава богу, бережет сейчас пока, да, и снега-то нет. нет, и убирать нечего. Вот, но в ситуации, когда вот у человека появляются боли после садово-огороднических работ или после каких-то работ по дому, то важный принцип неотложный, это, конечно же, покой, да, и прием. Если доктор придете на прием, он выпишет вам определенный препарат, узнаете, что есть такие проблемы со спиной, то принимать вот такие нестероидные противовоспалительные препараты. Вот, Дмитрий Александрович, популярны, крайне популярны на самом деле мероприятия, которые ну просто вот развиваются, растут и получают популярность вот именно на основе вот такого широкого распространения боли в спине. Речь идет об иглорефлексотерапии, о массаже и о мануальной терапии. Если можно, в двух словах, вот ваши комментарии. Насколько они эффективны, считаете вы их правомочными, и правильно ли они используются на самом деле вот достаточно широко вот в современном, скажем, кстати, вот нашем обществе?
Ну, к сожалению, достаточно нередкие ситуации, при которых вот та классическая схема покоя нестероидной противовоспалительной терапии, нестероидные противовоспалительные препараты не решают той проблемы или решают ее не в полном объеме, с которой человек обратился на прием к доктору. И здесь должен реализовываться принцип последовательности и принцип нарастания агрессивности лечения. Потому что само по себе лечение, ну, скажем, мануальная терапия, даже в случае, если и не является агрессивным, инвазивным вариантом лечения, она требует времени на ее реализацию, как правило, материальных затрат пациента. Поэтому начинать с этих вещей, говорить, что это панацея, к сожалению, нельзя.
То есть, ни в коем случае не начало?
Если бы это так и было, да, то есть, то не были бы нужны нейрохирургические клиники, операции и прочие вещи. В отношении, наверное, всего спектра медицинских услуг, оказываемых с целью устранения боли в спине, очень просто сказать вот так. Отвечать на вопрос, можно ли все это делать, я думаю, что при одном условии, правильно поставленном диагнозе, это облигатное, непременное условие, их делать можно. Но более важно в этой ситуации, я считаю, вопрос, нужно ли это делать. Потому что вы должны помнить, уважаемые слушатели, боль в спине – это проявление некого страдания позвоночника, но наш организм пластичен. Наш организм обладает определенными запасами по самоисцелению. И боль в спине – это симптом, который даже без каких-либо лечебных, боль в спине, обусловленная остеохондрозом, даже без лечебных мероприятий, проходит в срок от 7 до 14 дней. И нередки ситуации, когда те методы лечения, про которые мы говорим, выполняемые в это время, они не приближают срок уменьшения болевого синдрома, а то, что боль проходит сама по себе, к сожалению, люди бывают пользуются этим и ставят это себе в заслугу.
То есть очень много нюансов этих, да, которые, вот, скажем так, не свести к такому легкому знаменателю, сказать, что это вредно или полезно.
Безусловно.
То есть с этого начинать ни в коем случае нельзя, без диагноза эти процедуры делать ни в коем случае нельзя. Ну, еще есть такой нюанс, достаточно часто сейчас вот мануальный терапевт на себя, многие примеряют эту ситуацию, правильно, неправильно я прокомментирую, это вообще-то человек, который должен иметь диплом о высшем медицинском образовании.
То и есть, три сертификата, кроме этого.
И три сертификата даже, кроме этого. То есть мануальным терапевтом себя может назвать только очень образованный человек, у которого есть диплом врача, и еще, вот, как Дмитрий Александрович прокомментировал, три сертификата об образовании. Только в этой ситуации действительно мануальная терапия признается, и она применяется безопасно. И действительно, если человек соблюдает все эти каноны, он, вот насколько я знаю, мануальные терапевты, те, которые сертифицированы и правильно занимаются, они без заключения врача, без снимков, без каких-то дополнительных обследований, просто не принимают на лечение. То есть они принимают только уже после направления невролога. А если вы пришли и вам говорят, да, легко легко, значит, давайте ложитесь, мы вам поправим спину, то надо задуматься на самом деле.
И не ложиться.
Куда вы попали, да, и да, действительно, не ложиться и просто развернуться и уйти, потому что это чревато. На самом деле, вот в последнее время как-то меньше слышно, но, скажем, года 2-3 назад, по-моему, было очень большое количество случаев таких острых осложнений от мануальной терапии, да, непрофессиональной. Было так. Такое?
Да. Я еще хочу сказать, вот я не зря упомянул про те сертификаты, которые должен иметь мануальный терапевт. Дело в том, что один из этих сертификатов в обязательном порядке – сертификат невропатолога. Угу. Поэтому доктор компетентен сам выслушать пациента, детализировать жалобы, объективно его посмотреть, определиться с методами необходимых дополнительных исследований и, поставив диагноз, предложить свои услуги, если он считает, что это поможет пациенту. Я согласен с тем, что достаточно опытный врач в некоем приближении может ставить диагноз только в ходе объективного осмотра и обследования пациента. Но, по большому счету, вся классическая медицина и ставит своей целью исключить вот то приближение, про которое я говорил, потому что в случае, если пациент с более серьезным заболеванием попадает в этот небольшой процент недообследованных больных, эти ошибки слишком дорого обходятся.
Оперативное лечение, оно существенно, скажем, у людей с остеохондрозом и с грыжами диска, оно имеет определенно взвешенные какие-то показания для лечения?
Да, безусловно, это так. Как правило, субстратом для хирургического воздействия все-таки являются грыжи дисков с длительными болевыми синдромами, не поддающимися всему спектру консервативного лечения определенным специалистам для данного человека. Но это абсолютное меньшинство тех пациентов, которые обращаются к докторам с болью в спине и даже с иррадиирующей болью в спине к специалистам. И это, безусловно, радует. Хотя в последнее время тенденции по техническому усложнению, но в этой же связи к более легкому перенесению пациентам хирургических манипуляций, они становятся все менее и менее агрессивными, все менее инвазивными и более точными. Может быть, будет тенденция к расширению, потому что одна 20-минутная манипуляция зачастую позволяет решить те проблемы, которые не решают, ну, не скажу тонны, ну, миллиграммы и граммы тех препаратов, часы работы физкабинетов, которые приводят пациента в конечном счете к нейрохирургу.
То есть оперативная помощь, она совершенствуется, развивается и все улучшается, это замечательная ситуация. Наша передача подходит к концу. Я напоминаю, у нас в гостях Дмитрий Александрович Третьяков, заведующий Центром микронейрохирургии, который располагается на базе 40-й клинической больницы, нейрохирургический корпус. Это вообще учреждение, которое является ведущим в области нейрохирургии у нас в городе, области и близлежащих регионах. Дмитрий Александрович, консультируете пациентов? Как можно попасть?
Конечно.
Значит, в Центр микронейрохирургии.
В Центр микронейрохирургии все пациенты, которые направляются к нам, осматриваются бесплатно. Для того, чтобы попасть на прием, надо иметь паспорт, полис и направление от любого специалиста, который считает показанным консультацию нейрохирурга, вертебролога, невропатолога нашего центра, показанной на руках. И очно, это обязательное условие, очно прийти в регистратуру нашего центра.
Спасибо. То есть паспорт, полис, направление, нейрохирургия, да, 40-й больницы, скажу, муниципальный центр, бесплатно, что чудесно. Главное, что высококвалифицированная помощь. Спасибо, Дмитрий Александрович.
До свидания.
До свидания. Не болейте, помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.